Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете на радио «Вера» программу «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
И мы представляем вам нашего сегодняшнего гостя. Это Игорь Станиславович Ашманов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Игорь Ашманов родился в Москве в 1962 году в семье математиков и сам окончил мехмат МГУ. После университета работал в вычислительном центре Академии наук СССР в отделе искусственного интеллекта. Во второй половине 80-х Игорь Ашманов участвовал в проекте системы правописания ОРФА. В 90-х вошел в состав группы, которая занималась русской версией Microsoft Office. Работал в медийном интернет-портале Rambler в должности директора по разработке и исследованиям, а позднее стал исполнительным директором компании. Прославился книгой «Жизнь внутри пузыря», в которой описал Rambler глазами сотрудника. В начале 2000-х основал собственную компанию «Ашманов и партнеры», одной из разработок которой стал антиспам-фильтр. Его используют крупные интернет-компании. Сам Игорь Ашманов говорит, что во внерабочее время увлекается рисованием и горными лыжами.
Ваша биография, честно говоря, впечатляет очень, потому что, ну, все то, чем вы занимались, это то, что сейчас на слуху у всех. Названия эти перечислять, ну, может быть, даже и нет смысла, и партнеры ваши известны всем, мне кажется. В общем, такая достаточно впечатляющая, если можно так назвать, карьера, вообще такой творческий и профессиональный путь.
Спасибо.
Давайте вот с чего начнем. Поговорим о создании искусственного интеллекта. Эта тема, она не перестает будоражить все-таки умы широких масс. Огромное количество книг пишется на эту тему. Блокбастеры снимаются с какими-то заоблачными бюджетами. Вот когда-то и вы работали над этой темой, но что-то такое произошло, и вы переключились на другие исследования.
Да нет, нет? Это не совсем верно. Угу. Нет.
А расскажите тогда.
Давайте, да, я поясню. Значит, ну, про героическую биографию долго рассказывать не буду. Я примерно с 87-го года занимаюсь прикладной лингвистикой, и, в частности, начинал с проверки правописания, потому что в тот момент не было проверки правописания для русского языка. В Microsoft Word была уже для английского, но для русского не было. И мы ее там в некой компании «Информатик», тогда один из первых кооперативов был, сделали, вот, а потом продали Microsoft в 1994 году, и я как бы какое-то время этим не занимался, но потом я купил обратно эту компанию. Я там был сначала технический директор, а потом я, значит, ее купил у владельцев спустя 15 или 20 лет даже, наверное, через 17, что-то такое. Вот, так что это снова моя компания уже. Вот. Но, значит, ну, проверка правописания сейчас не то чтобы она не актуальна. Дело в том, что Microsoft в своем офисе ее довольно сильно испортил в последнее время. Там огромное количество уморительных ошибок и предложений заменить одну ошибку на другую и так далее. Но это отдельная тема. Вот, я про искусственный интеллект скажу пару слов. Значит, есть два понимания, что такое искусственный интеллект.
Это
одно
очень интересно.
Голливудское.
Так.
Это то, что навязывается во всяких, ну, раньше в фантастических книжках, в том числе у Азимова. Помните, там было три правила робототехники, что там робот не может причинить вред человеку или допустить, чтобы бездействие.
Но это все очень старые такие советские представления.
Ну, почему? Азимов это...
Ну, да, понятно.
Американец,
я да. Понимаю, да. Да, просто вот. У нас в Советском Союзе они очень, мне кажется...
Ну, почему? Даже время. Сейчас вот в сети ходят... Вы, наверное, знаете, что такое капча, да?
Да,
это,
да,
значит,
да.
Способ проверить, это человек ты или робот на всяких интернет-сервисах.
Введение кода определенного.
Да, есть даже такая программистская шутка, что ты заходишь на такой сервис, а тебе говорят, чтобы доказать, что вы не робот, причините вред человеку или допустите, чтобы вашим бездействием был причинен вред. Вот, значит, голливудское представление о том, что робот – это сознающее себя некое механическое существо, которое там, ну, как правило, для того, чтобы создать интересный сюжет, оно в большинстве случаев враждебное, либо, наоборот, очень страдающее от людей, там, испытывающее эмоции, всякие там комплексы и все такое. Значит, вот, то есть основное на самом деле – это то, что в роботе или там в программе искусственного интеллекта самозарождается сознание, у него возникают собственные цели, там, повестка своя и так далее. Как правило, понятно, дальше, как во многих книжках еще XIX века и раньше, возникает бунт против создателей и так далее. Вот, и есть, ну, какое, как бы сказать, у разработчиков или у ученых настоящее понимание, что такое искусственный интеллект. Это довольно скучная вещь в том смысле, что оно вот этого флёра романтического не имеет, хотя именно там, собственно, и происходят все события в области искусственного интеллекта, а не в фильмах Спилберга. Значит, что такое искусственный интеллект с точки зрения тех, кто им занимается? Это набор математических методов и алгоритмов оптимизации, которые помогают имитировать некоторые человеческие функции. Сначала это было довольно, сначала это были довольно простые человеческие функции, сейчас они все больше усложняются. Естественно, эти функции имитируются совершенно не так, как их выполняет человек. То есть, вот идея, что надо вот изучить мозг и сделать там искусственный мозг, на мой взгляд, она вообще это мракобесие.
Это утопия, да?
Это скорее даже мракобесие, я бы сказал. Я потом объясню, почему. Вот. А какие человеческие функции? Ну, сначала, понятно, это те функции, которые... Там же вот какой эффект возникает. До того, как некая функция человеку присуща, и она еще не имитируется машиной успешно, есть некое вот такое романтическое как бы восприятие этой функции. Как только ее выполнили, и она начинает как-то работать, все сразу забывают о том, что это искусственный интеллект, потому что неинтересно.
А ну, приведите самый пример,
пожалуйста. Ну, самый простой пример. До создания проверки правописания автоматически этим могли заниматься только очень образованные люди, правильно? То есть корректор, редактор, учитель
русского языка
в школе, да. Это были люди с высоким уровнем образования, которые много читали и так далее. Как только это сделали с помощью некого хитрого там анализа текстов и обращения к словарю, стало настолько общепринято и настолько неинтересно, что никто не задумывается о том, что это функция искусственного интеллекта. То же самое с игрой в шахматы. Да? Как только первые шахматные программы начали обыгрывать гроссмейстеров, все сказали, ну да, всем понятно, что там большой перебор, много процессоров. Ну, казалось бы, что такое? Опять, это никакой романтики. Первый вот матч, когда Deep Blue обыграл Каспарова, это было, значит, сенсация. А дальше все, сейчас, в общем, ну, мастера спорта не могут обыграть свой iPhone. Значит,
То есть уже настолько технологии...
Ну, в общем, да. Там они развелись, потом... Компьютеры стали просто очень быстрыми.
То есть любая шахматная игра в моем смартфоне, приложение «Шахматы», может обыграть Карпова, Каспарова?
Навряд ли Карпова и Каспарова, я не знаю. Ну, мастера спорта точно. Вот. Ну, а серьезный компьютер, который подзаточен, хотя есть разные мнения о том, как Deep Blue обыграл Каспарова, есть подозрение, что ему все-таки еще и люди помогали. Потому что там фишка не в переборе, а в том, как... Перебрать все шахматные ходы невозможно даже на существующих компьютерах. В выборе наиболее эффективных веток перебора.
Насколько я знаю, компьютерная программа просчитала шашки до конца уже, все возможные ходы, а сейчас считает шахматы, это правда?
Ну, говорят. Я как-то в это не очень верю. Ну, понятно, что там, смотрите, там количество всех возможных ходов, наверное, конечно. Оно просто очень большое. А может быть, это и не так, я не знаю. Наверняка там есть варианты, при которых либо надо ничью, либо они бесконечно зацикливаются, да, когда вы просто ходите двумя фигурами по доске, двумя королями, например. Поэтому это как считать? Но в любом случае, это довольно обозримая вещь, просто нужен очень большой компьютер для этого. Мне кажется, пока еще нет, для шахмат нет. Но дело не в этом, я про другое, что вот как только... Вот, например, я много раз это говорил, у вас есть, может быть, ну, раньше был в любом телефоне, есть алгоритм подбора продолжения слова, Т9 он называется. И вот кто-то когда-то сообразил, что, наверное, пространство слов устроено так, что если ты, значит, набираешь буквы последовательно с левого конца, там очень быстро сходится. Количество вариантов становится все меньше и меньше, и можно предложить там... На некоторой стадии там 2-3 варианта, чтобы человек выбрал. Еще на этом самообучиться. И это довольно сложная программа искусственного интеллекта, и результат нетривиальный, потому что язык мог бы быть устроен не так. Но как только это стало в любом телефоне, все перестали думать, что это искусственный интеллект. Значит, сейчас более-менее решена задача синтеза речи по тексту человечеством. В общем, она, ну, Голоса пока не очень, они не очень естественны, но, в общем, хорошие уже голоса.
Ну, даже у нас в программе автоматизации радиоэфира есть такая, не знаю, как ее правильно назвать, программка, которую нажимаешь на кнопку, и она может там, выпуск новостей, который в этой программе заложен, прочитать голосом в эфир.
Да, но там будет плохо с интонацией, ну, плохо с интонацией, и она будет ошибаться с ударениями.
Да, ну, собственно, мы все это можем слушать в навигаторах машин. Ну,
да. Да. Там иногда, значит, делают не синтез речи, а сшивание, например. Ну, как вот, знаете, в этих электронных помощниках в телефоне, сшивание из наговоренных кусочков.
О, это в детстве была вообще моя любимая развлекуха.
Да, да. Но получается, естественно, с интонацией и с гладкостью речи плохо. У синтеза такого, который прям слова синтезирует, у него плохо с интонацией. И если словарь не очень хороший или транскриптор, надо понимать, что у русского языка тоже есть транскрипция. Поскольку мы оглушаем, мы глотаем буквы на конце и так далее. Кроме того, надо ударение расставлять.
Ну и редуцируем звуки.
Редуцируем, тоже. Я и говорю, да, глотаем. Вот, и там все-все надо каким-то образом размечать, потому что если написано «все», мы не знаем, что это. «Ее», если написано, надо знать, что это «ее», но это там да, довольно много
надо
проблем.
Надо использовать букву «ё».
Я тоже настаиваю.
Да. Да.
И, кстати, но всегда настаиваю.
Да, «Ее» далеко не во всех случаях используют, и поэтому, соответственно, синтезировать не так уж просто. Но, в общем, в целом решена. А вот анализ речи, то есть распознавание, решена пока довольно плохо. То есть распознавание речи, когда вы прямо говорите в свой смартфон, и на вас там этот смартфон как-то настроился, более или менее работает, но тоже в довольно узкой области, потому что, как правило, это связано, ну, там, вот, скажем, с Гуглом или с Яндексом, это связано с тем, что у них есть уже база, по которой он ищет.
То есть?
Значит, Google хорошо распознает то, что есть в его индексе. Если вы возьмете, там, не знаю, протокол вашего совещания и попробуете его в Google зачитать, такого текста нигде в интернете пока нет, это же новый текст, оригинальный, или какую-то книжку, которой нет в сети, значит, он может полностью развалиться, то есть начать предлагать абсолютно идиотские варианты, никак не связанные. То есть распознавание Гугла и вообще всех онлайновых сервисов построено на большой базе уже не наговоренных, а проиндексированных текстов. И он ищет наилучшее соответствие, делает это хорошо. Это то же самое, что с переводчиком. Переводчики до сих пор не сделаны. То есть настоящий переводчик, который... Эта задача не решена, как это ни удивительно. Хотя ее обещали одну из первых певцы искусственного интеллекта, так сказать, евангелисты, как они себя называют. Еще был такой, значит, период, когда там в конце 50-х, начале 60-х годов казалось, что вот-вот все будет сделано. И начинали, в частности, с перевода. До сих пор не сделал. Вот. И Марвин Минский такой был, значит, который рассказывал, что сейчас все произойдет, там людей там заменят везде, в том числе врачи, психотерапевты, судьи, полицейские и так далее. Но ничего этого не случилось.
Неподкупный искусственный интеллект, который будет неподкупно судить человека.
Да. Там же была такая история, я не знаю, ваши слушатели, может быть, и не знают ее. Был такой известный человек, разработчик, исследователь Джозеф Эйценбаум, который написал первую программу виртуального собеседника, первого в истории. Она называлась «Элиза». Вот. Эта «Элиза» имитировала психотерапевта, точнее, психоаналитика. В формате вот этих фрейдистских психоаналитиков. Она в основном переформулировала вопросы. То есть брала ответы пользователей и переформулировала их снова в вопрос. Но это была затягивающая вещь. Это было совсем там, то ли в конце 60-х, то ли в начале 70-х, мне кажется. Я сейчас не помню. Но самое главное, что Эйценбаума поразило, какой эффект это произвело, как люди реально поверили, что создан искусственный интеллект. Он написал целую книжку об этом, где главное, что мысль, которую он проводил, что не важно, как работает программа искусственного интеллекта, важно, кому передается ответственность. То есть самое главное – это ответственность. Фишка не в том, может ли программа принимать судебные решения, а в том, что ей нельзя это доверять.
Ну, конечно.
Вот. Ну и, соответственно, вот в эту область искусственного интеллекта постепенно уже выполненная, мигрирует многие задачи. Там, вот сейчас распознавание лиц более или менее заработало. Более того, в последние там, 2 года произошел прорыв настоящий в нейронных сетях. Раньше, если ко мне приходил наниматься человек, который занимается нейронными сетями, я знал, что это либо бездельник, либо шарлатан, и не брал его. Но вот буквально 2 года назад придумали, как правильно строить и обучать нейронные сети. Назвали это сейчас другим словом глубокое обучение, deep learning. И они действительно стали распознавать изображение. Более того, сейчас есть даже программа, которым показываешь картинку, а она не просто знает, что на ней есть кошка, она может прямо описать словами. Это комната, в ней сидит мужчина с кошкой, они смотрят телевизор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, у нас в гостях в программе «Светлый вечер» Игорь Ашманов, эксперт в области IT-технологий, гендиректор компании «Ашманов и партнеры». А скажите, пожалуйста, вот, ну, может быть, где-то год-два назад проскакивала такая новость, что провели такую выборку. Несколько человек беседовали с какими-то машинами, тоже представлявшими искусственный интеллект. И была выборка, когда большинство из собеседников не поняли, что перед ними на другой стороне не живой человек, а электронный собеседник.
Это как так называемый тест Тьюринга. Значит, в свое время один из основоположников вообще информатики или кибернетики, Тьюринг, задумался над тем, как сформулировать, что искусственный интеллект, критерий, создан. И после здравого размышления, ну, довольно для нас сейчас очевидного, он заключил, что диагностировать наличие сознания в машине невозможно, потому что мы вообще не знаем, что такое сознание и как его диагностировать даже внутри человека. Вот. Поэтому признавать, что создан искусственный интеллект, нужно по внешним признакам, по выполнению определенной задачи. А именно, если по сети, разговаривая с машиной, вы не можете определить, машина это или человек, будем считать, что это искусственный интеллект. И с тех пор тесты Тьюринга проводятся довольно часто. В частности, вот то, что вы говорите, это такой так называемый Лёбнер-прайс, то есть соревнование Лёбнера, в котором последние десятка-полтора лет, по-моему, выдавали только третий приз за лучшую разговорчивость. Но первые два не выдавали, потому что как бы не превышали порог этого самого обмана экспертов. То есть всякий раз эти, значит, соревнования заканчивались неудачей, и, значит, лучшему присваивали бронзовую медаль, а золотую и серебряную не давали. Вот недавно дали золотую медаль или серебряную, я не помню, но, в общем, приз именно за то, что большинство экспертов не смогло отличить программу победителя от человека. На самом деле здесь ничего фантастического нет, в том смысле, что разговорные боты массово по всему миру проходят тест Тьюринга, потому что довольно много компаний разрабатывают виртуальных собеседников, они работают там на сайтах, работают в службах поддержки и так далее. И очень многие люди, которые не эксперты, и они, ну, как бы не настроены поймать обязательно эту программу, очень многие принимают их за людей. То есть вот на такой уровень эти программы-собеседники вышли.
То есть это примерно то же самое, как в каком-нибудь интернет-обсуждении, в живом журнале, в комментариях появляется автомат, который оставляет сообщение, да, ты бот. Это примерно то же самое, да?
Ну да, да. Очень многих ботов вы, скорее всего, не сможете отличить. Да.
А в таком случае как быть с виртуальной реальностью, когда вот буквально пару недель назад где-то тоже в новостях я слышал, что компания Google обещала к 2020, то ли 20 какому-то году представить новый вариант шлема виртуальной реальности, в котором человек уже будет, ну, как бы, используя который, в полное погружение в виртуальное пространство.
Знаете, я как-то вообще... Google очень много чего обещал, а он так же, как и Microsoft, в реальности ничего серьезного за пределами своей компетенции они, в общем, не сделали. Ну, вот вы видели, наверное, что Google Glass провалился, этот проект, его закрыли. Все социальные сети, да, он закрыт. Все социальные сети, которые Google запускал, а их было 3 или 4 штуки,
тоже провалились.
То есть у компании есть обычно ключевая компетенция, у Google это поиск, ну и контекстная реклама, да. У Microsoft это операционные системы и совместимость со всем железом в мире. Поэтому, в общем, ну вот Microsoft сумел сделать Kinect, там Google еще что-то такое, вот боковые какие-то, то, что называется sidekick по-английски. Но Google чрезвычайно часто объявлял про прорывы в области искусственного интеллекта, с моей точки зрения, в общем, как в большинстве случаев неудачно. А про виртуальную реальность надо сказать, что, ну, вообще-то, это подход, наверное, четвертый примерно к виртуальной реальности. И шлемы, в которых ты мог там что-то делать, играть и так далее, они появлялись с начала 90-х годов. Более того, у нас братья Латыповы, например, я видел несколько раз, они привозили на выставку в Ганновер, они еще делали шар, такой, в который ты залезал вот с таким шлемом, и бежал в нем, а шар крутился. Поэтому ты еще мог там бегать внутри этих игр. По какой-то причине людям это не очень нужно. Сейчас вот довольно много
пока
всяких...
или вообще?
Непонятно. Вот смотрите, я приведу пример. Довольно много вещей, которые описаны в фантастических романах и кажутся очевидным благом, они так и не срабатывают. Ну, например, самый простой пример – это видеофон. Видеофон есть в любом фантастическом фильме и в любом фантастическом романе.
Но у нас Skype есть.
Есть. Вы часто им пользуетесь?
Вот... Нет, честно. Да, многие пользуются.
Многие пользуются в очень узких нишевых применениях, например, поговорить с удаленными от них родственниками.
Ну да, да? За границу, там, за другой границу. Город.
Вот. Но вот такого, чтобы у каждого в доме висел экран, как помните, как Марти Макфлай вот недавно
да,
прилетел.
Прилетал, да.
Да,
залетал к нам, да. Он залетал, он должен был увидеть, как нам показывали в фильме, что у каждого огромные экраны, на которых появляется то роженачальника, то еще чья-то. Но на самом деле, если задуматься, оно просто в бытовом смысле не нужно. Вам абсолютно не нужно, чтобы видели, где вы находитесь, да, и так далее. Оно просто реально не нужно.
Ну, я на телефоне FaceTime активирую, меня тоже увидят все, кому надо.
И часто вы это делаете?
Нет, никогда.
Вот, об этом и речь. То есть оно технически уже возможно, но оно не очень нужно. Нужно в нишевых... Либо это общение, где очень важно, вы давно не видели человека, либо офисные применения, но там, как правило, это не скайп никакой, а там очень дорогие системы конференции.
Вы знаете, кстати, вот что касается скайпа, один мой очень хороший приятель по скайпу с Соединенными Штатами Америки проходил собеседование несколько раз, было несколько интервью,
ну, да,
и
да.
Таким образом он просто получил работу в Штатах.
Конечно, это работает в нишевых применениях, но вот такого всеместного как бы распространения, повсеместного, что везде, в каждом общественном помещении, в каждой квартире, так не происходит. И это не потому, что нет технологий или там канал слишком узкий, а потому что оказывается, что телефон не является таким вторжением как бы в личное пространство, а видео уже является. Вот. И, ну и так далее. То есть вот та же самая, например, история, что сделали возможность говорить с телефоном, вот это распознавание, у Яндекса есть, у Google есть, но... Мало кто это использует, потому что, вообще говоря, если есть экран с кнопками, а поколение больших пальцев нажимает, значит, эти кнопки очень быстро, то гораздо быстрее просто набрать или выбрать.
Потому что, может, уже сказать не могут?
Нет.
Сформулировать?
Не, могут, могут. Но, опять же, нишевые применения. Когда вы едете в машине, руки заняты, таксисты набирают адрес сейчас голосом.
Да.
И так далее. А вот так всем подряд, ну, потому что это сама по себе идея говорить в устройство, где есть экран, она довольно странная. То есть некоторые идеи кажутся очевидными, но в реальности они не нужны, даже если они технически реализуют. Поэтому я очень скептически отношусь к тому, что говорит Google, а вы, может быть, не видите этого, я читаю новости постоянно. Компания IBM, например, объявляет, что создан искусственный интеллект примерно раз в полтора года, уже лет 20-25.
Ну, там какие-то подробности наверняка появляются.
Возникает, но главное, что все эти проекты потом никуда не деваются, про них больше не слышно. Потому что IBM это просто делает для рекламы своей очередной железки большой. Вот и все.
Ну, а тогда возникает логичный вопрос. А это все придет в бытовом использовании? Ну, под бытовым использованием, правда, здесь подразумеваю не только вот нас здесь в студии, на улице,
придет.
Дома. А еще и более широкие какие-то возможности
придет, придет.
В работе.
Значит...
Нет, к какому-то логическому завершению. То есть будет ли точка поставлена или... для бытового применения?
Будет...
Или... И дальше
нет,
это
оно
все будет
безграничная возможность.
Оно
будет...
Ну, смотрите, значит, я считаю, что никакого сознания родиться в машине не может, потому что, ну, вообще говоря, я считаю, что и в мозгу никакого сознания нет. Мозг – это что-то вроде приемника, потому что сознание, оно как бы не от мира сего на самом деле. Вот. И это уже вопрос мировоззрения. То есть, если ты пытаешься скопировать мозг, думая, что в нем само собой заведется сознание почему-то, то это плохо для тебя, потому что ты потратишь деньги, вот с моей точки зрения, и время на тупиковую ветку.
А время – это жизнь здесь.
Да, конечно, да. И поэтому... Но имитировать человеческое поведение, речь и все остальное будут все более и более точно. Сознание там, конечно, не заведется, именно поэтому нам, скорее всего, не грозит восстание машин.
Ну, восстание машин не произойдет.
Это, кстати, была мысль следующего.
Оно нам не грозит, потому что сознание там не будет. Но... Злонамеренное применение машин геополитическим противникам, которые ничем не лучше, а даже хуже восстания машин, конечно, будет. То есть машины не будут подчиняться трем законам робототехники Азимова, они будут причинять вред человеку, более того, они будут специально для этого делаться, как сейчас дроны есть уже стреляющие и так далее.
Я даже, честно говоря, побоюсь спросить, но спрошу, а реально такие машины существуют уже?
Ну, делают роботов полицейских, которые снабжены, например, для охраны периметра, которые снабжены реальным огнестрельным оружием. Угу. И там долго обсуждают, вот, как там ответственность, там, а кто за это отвечает, как вот надо, чтобы ложных тревог не было. Потому что ложная тревога – это труп, да, ну, вот, да, в данном случае и так далее.
А их чем-то убить-то, уничтожить можно?
Ну, гранатометом, наверное. Ну, угу. Наверное, но прострелить. Они тут... тоже бронированные, наверное, будут.
Просто устройство может сработать по какому-нибудь неправильному алгоритму.
Конечно.
Сработает кнопочка, и ракета с ядерной боеголовкой улетит в другую страну.
Ну, это, собственно, и есть сюжет с фильма «Терминатор 1», да? Вот, но...
Да, но от этого спокойнее не становится.
Ядерные боеголовки, скорее всего, всегда будут запускаться по...
Вручную
красной кнопкой, а потом двумя офицерами, значит, в шахте одновременным поворотом ключей. А вот дроны, которые сейчас уже летают, ну, американцы же одновременно бомбят там 5-7 стран. Несколько в Африке, там Пакистан, Ирак, в Сирии, я думаю, что-то бомбят.
Ну, да, не
вот,
бомбят.
Это сейчас пока происходит как бы в формате робота удаленного присутствия, да, то есть сидит там некий офицер у себя там в Аризоне, в специальном центре в пустыне, джойстиком управляя, убивает людей, потом едет, потому что у сына там баскетбольный матч, надо обязательно успеть.
Да.
Вот, но в конце концов часть алгоритмов, особенно с помощью обучения, могут заложить для автоматического обнаружения целей. Какое-то время еще будут подтверждать, а потом и подтверждать перестанут. То есть возникнет птица-страж. Знаете, есть такой у Шекля рассказ про птицу-стража, которую выпустили, чтобы она, значит, самообучаясь, ловила преступников. Птица-страж стала самообучаться, стала наказывать там по этого мясника на бойне, да, там, вот, кого-то за то, что он бабочку раздавил, там, и так далее, и так далее. Тогда выпустили другую птицу, которая должна была этих уничтожить, и она их всех уничтожила, все вздохнули свободно, но в этот момент эта птица вторая, ястреб, вдруг сообразила, что кроме этих железных птиц есть другие живые существа, которых тоже надо убивать.
И понеслась.
Да, поскольку они были самообучающиеся, а иначе сделать нельзя, потому что она иначе не будет цели догонять. Ну и так далее. В общем...
Но что касается, вот на секунду вернусь к дронам, то мне кажется, что, наверное, может быть и профессия папарацци-то сейчас скоро и перестанет существовать. Можно будет точно так же сидеть у себя дома, джойстиком управлять и заглядывать хоть в спальню, хоть в ванну.
Конечно, конечно. Ну, да. Например, можно заменить фронтового корреспондента дроном, да?
Да, кстати.
А и вот тут...
Хотелось бы, правда, чтобы поменьше фронтов было, но мы же понимаем,
их становится все больше, как мы видим, на самом деле. Вот, то есть роботы, конечно, будут участвовать в войнах наравне с людьми, а потом их будут заменять и так далее. Это совершенно точно, поэтому сознанием, на самом деле, не нужно, но в них будут закладывать человеческие функции, например, распознавание, там, наличие ствола над плечом, да, после чего будет включаться алгоритм автоматического уничтожения, ну и так далее.
Я сейчас подумал, что там, что, наверное, и на крупных очень пожарах эта техника незаменимая.
Конечно,
просто.
Да, конечно. Нет, там...
Ну, а в идеале-то хотелось бы, чтобы, если уж война, так роботы с роботами воевали.
В идеале бы войны не хотелось.
Ну, в идеале, да, в том идеале, который допустим.
Ну, да, казалось бы. Но потом они все равно же придут к вам домой, да, к нам домой.
Они уже же, можно же, ну, если мы с ними разговариваем. Я посмотрел...
Нет, я про боевых роботов, а про тех, которые придут домой мирных роботов, это понятно. Лет через 5 любая микроволновка будет с вами разговаривать.
Вот сейчас была выставка в Японии, прошла, да, автосалон очередной. Вот одна из компаний японских представила автомобиль довольно известной марки, и это даже непонятно, это автомобиль вообще или нет, но это просто какая-то фантастика, чудо. И когда... Ну, понятно, что это концепт. Там вообще ничего не надо делать. Они еще все время спорили, а надо, собственно говоря, там руль-то он должен быть или нет. Ну, все, там просто управляется все словами, нажатием пальцев, там огромные эти самые панели висят, выглядит это очень красиво. И кто-то спросил такой наивный вопрос. Ну, это, наверное, конечно, это все отдаленная перспектива. И представитель этой компании сказал, какая отдаленная? Это 5 лет.
Ну, да, 5 лет.
У них.
Ну да, ну, во-первых, за эти 5 лет может случиться мировая война.
Конечно.
Вот, или что-то еще. А потом надо понимать, что для того, чтобы беспилотные автомобили начали ездить по дорогам, надо решить кучу нетехнических вопросов. Точнее, технических, но в другой сфере, да, в социальной и в юридической. Страховка. А кто отвечает, если эта штука сбила человека? А и так далее, и так далее. Абсолютно нужно будет переделывать дороги, потому что существующие знаки и существующие дороги не годятся, да,
они там... Они, в принципе, сейчас для езды не годятся.
Ну, в Японии-то, наверное, годятся.
В Японии, думаю, да.
Игорь Ашманов, эксперт в области IT-технологий, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» сегодня в гостях на Радио Вера. Здесь Алексей Пичугин, Владимир Емельянов. И вернемся через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На Радио Вера.